Я не являюсь профессиональным экспертом по серийным убийцам. Я никогда не был профайлером в ФБР, полицейским, криминалистом или криминальным психологом. Я не писал диссертации о них и не интервьюировал серийных убийц в тюрьмах, даже не вел с ними переписки. Я никогда не покупал их рисунков или памятных вещей. Иными словами, я похож на вас, просто любопытный обыватель. Помимо чтения статей о серийных убийцах и просмотра передач о них по телевидению, моим единственным опытом взаимодействия с ними являются две короткие личные встречи с теми, кого позднее опознают и поймают. Вы можете решить, что это и отличает меня от вас, но не спешите с выводами. В своих поездках по миру я случайно столкнулся с двумя известными потрошителями — Ричардом Коттингемом, убийцей из Таймс-сквер, которого впоследствии связали с 5 убийствами и расчленениями в Нью-Йорке и Нью-Джерси, и с Андреем Чикатило, красным потрошителем, с которым мы встретились в России за несколько дней до того, как он совершил последние 3 из своих более чем 50 убийств женщин, подростков и детей. В обоих случаях я узнал, с кем меня свела судьба гораздо позднее. Наша встреча с Коттингемом была настолько же драматической, как с Чикатило банальной и незапоминающейся. С Ричардом Коттингемом я столкнулся буквально на 10 секунд ранним субботним утром в декабре 1979 года в Нью-Йорке. Я работал помощником продюсера на съемках фильма в Торонто. Каждые несколько дней я летал в Нью-Йорк и доставлял пленку на проявку в лабораторию, расположенную близ Таймс-сквер. Это было целое мероприятие. Мне надо было прилететь в Нью-Йорк с утра, быстро завести пленку, а потом дождаться, пока на следующий день мне ее отдадут. Обычно я получал билет на самолет и конверт с наличными. Предполагалось, что я сам позабочусь об отелях и питании. Обычно съемочные группы останавливаются в хороших отелях бизнес-класса — «Шератон», «Хилтон» и тому подобных. И мне выдавали достаточно средств, чтобы я мог селиться и питаться в таких местах. Молодой, увлеченный панк-музыкой, я уже бывал в Нью-Йорке, приезжая с одним рюкзаком. Мне случалось ночевать на полу в музыкальном клубе CBGB на Бауэри и перебиваться сыром и вином на открытиях галерей. Соответственно, я предпочитал обходиться более скромными жилищами в своих командировках, а деньги тратить на клубы, пластинки, книги и электронику. Но в одной из таких поездок я зашел слишком далеко. Из-за непредвиденной технической задержки в лаборатории мне пришлось остаться в Нью-Йорке на весь уикенд. Чтобы растянуть оставшуюся наличность на несколько дополнительных ночей, я решил перебраться в совсем убогую гостиницу. Рано утром в субботу я подошел к зданию на 42-й Западной улице, в 2 кварталах от Хадсон-Ривер, близ обрушенных развалин Вестсайдской эстакады. Там предлагали номера со скидкой, но расположение отеля было крайне неудобным. Поблизости ни станции метро, ни достопримечательностей, ни офисных зданий. Гостиница находилась в заброшенном в те времена районе вокруг 10-й авеню, заслуженно именовавшемся «адской кухней». Она не годилась даже для наркоманов и проституток, собиравшихся в нескольких кварталах к западу, на участке, который тогда называли 42-й, неприглядном отрезке 42-й Западной улицы, где находились порнокиоски, клубы с живыми секс-шоу и магазины, торговавшие холодным оружием, занимавшие обе стороны проезжей части от Бродвея вдоль автовокзала и до 8-й и 9-й авеню. Несмотря на крайнюю дешевизну, отель показался мне довольно чистым и безопасным. К тому же от него можно было пешком дойти до лаборатории, где меня ждали на следующее утро. Номер я не бронировал, и мне сказали подождать. Я смогу заселиться через полчаса, потому что другие постояльцы выезжают. Я решил пока подняться и посмотреть, насколько там ужасно. Лифта пришлось ждать так долго, что я начал сердиться. Его целую вечность держали на верхнем этаже. Наконец он поехал вниз, и когда двери открылись, тот парень, что предположительно задержал лифт, вышел в холл. Он пошел прямо на меня со стеклянными, как у зомби, глазами, словно ничего не видел перед собой, и толкнул боком. Одновременно он задел мою ногу мешком или чемоданом, тогда я точно не понял. Я и сейчас не могу сказать, что именно он нес, и не могу описать, что почувствовал в тот момент. Единственное, что мне запомнилось, это его лоб, блестевший от пота, и отвратительная стрижка, как щетина у швабры. Мне показалось, что ему чуть больше 30. У него были волосы песчаного цвета и бледное лицо офисного работника, кем он впоследствии и оказался. Хотя другие свидетели утверждали, что кожа у него была оливковой. К тому моменту, когда двери лифта сомкнулись у меня за спиной, я уже напрочь о нем забыл. Я поехал наверх, ткнув в случайную кнопку на панели. Выйдя на этаже, я сразу заметил слабый, но ощутимый запах паленого, хотя дыма не увидел и подумал, что это просто въевшийся аромат самого отеля. В глаза мне не бросилось ничего особенно ужасного, но запах становился все сильнее, и в нем проявились ноты горелых волос или куриных перьев. Тогда я этого не знал, но именно так пахнет горящая человеческая плоть. И тут мой взгляд привлекли мелкие темные хлопья какой-то жирной субстанции, кружащейся в воздухе, как черные снежинки. Я поймал одну, и на моем пальце остался черный след. Коридор словно заволакивало туманом, а запах явственно указывал на пожар, словно горели дрова в дровяной печи. С лестницы до меня донеслись звуки какой-то суматохи, потом включилась сигнализация. Я поспешил назад в холл и оказался там как раз в тот момент, когда на улице напротив остановилась пожарная машина. Это, конечно, подпортило впечатление о гостинице, мягко говоря, и я немедленно решил поискать другой ночлег. На следующее утро я прочел в газетах, что пожарные, приехавшие на вызов, обнаружили в номере тела двух убитых женщин, лежавшие на сдвоенной кровати, с которой начался пожар. Пожарный вытащил одну из них из задымленной комнаты, чтобы попытаться сделать ей искусственное дыхание изо рта в рот, но увидел, что у нее нет головы и рук. Сначала он решил, что это манекен. Опытный спасатель, проработавший в пожарной службе Нью-Йорка 15 лет, он потом говорил, что едва не дошел до того, чтобы обратиться за помощью с посттравматическим расстройством. «Я никогда не видел ничего подобного. И надеюсь не увидеть впредь». Одежда обеих убитых была сложена в аккуратные стопки в ванной. Сверху стояли туфли на платформах. За исключением пятен на матрасах, в номере практически не осталось следов крови, отпечатков пальцев или других улик. Инструменты, которыми преступник расчленил трупы, он унес с собой. Помимо отрезанных голов и рук, на трупах имелись следы жестоких пыток. Ожоги от сигарет, синяки и укусы на груди. Тогда я не связал эту статью с человеком, толкнувшим меня у лифта. Я даже о нем не подумал. Каким-то образом мои блуждания по отелю среди хлопьев пепла, звуки сирены и зрелище пожарных машин на улице заставили меня его забыть. Я все понял только когда Ричарда Коттингема арестовали и предъявили обвинение. Пытки и убийства молодых женщин, преимущественно проституток, в Нью-Йорке и Нью-Джерси, включая двух жертв в отеле. Увидев фотографию в газете, я сразу его узнал. Та же отвратительная стрижка и бледное лицо. С тех пор меня преследовала мысль, что когда он вышел тем утром из лифта, то нес с собой руки и головы убитых. Убийца не стал бы рисковать и оставлять два обезглавленных трупа без присмотра в номере отеля, чтобы пойти выбросить отрубленные руки и головы, а потом вернуться и устроить поджог. Получается, именно этим грузом он задел мне по ноге, когда мы столкнулись в холле. Правда, он мог сначала убить одну женщину, оставить ее тело в гостинице и привести другую. Точно так же возможно, что он убил их вместе. Коттингем этого так и не рассказал. Ричард Фрэнсис Коттингем, 34 лет, как стало известно позже, был недавно разведенным отцом троих детей и жил в пригороде Нью-Джерси. Соседи описывали его как человека сдержанного и молчаливого, но любящего отца, Он всегда ходил с детьми на охоту за сладостями на Хэллоуин. Сын служащего страховой компании, школьный спортсмен, Ричард всегда держался одиночкой и последние 16 лет работал компьютерным оператором в страховой компании «Синий крест, синий щит» на 3-й авеню в центре Манхэттена. Он считался надежным и ценным сотрудником. Предпочитал смены с 15:00 до 23:00, видимо, чтобы убивать по ночам после работы или в выходные. Головы и руки жертв из отеля на Таймс-сквер так и не были найдены, несмотря на то, что полиция обыскала все дно реки на прилегающем участке. Одну из жертв удалось опознать по рентгеновским снимкам. Ее оказалась Диди Гударзи, проститутка из Кувейта, 23 лет, мать 4-месячного ребенка. Вторая жертва в возрасте младше 20 так и осталась неопознанной. Полгода спустя Коттингем убил и изувечил труп еще одной нью-йоркской проститутки, 25-летней Джин Мэри Энн Рейнер. Ее обнаружили в старинном, но пришедшем в упадок отеле «Севилья» на 29-й улице, близ Мэдисон-авеню. На этот раз убийца отрезал жертве груди и положил их на изголовье кровати, прежде чем поджечь номер. Коттингем предпочитал охотиться ближе к дому, в Нью-Джерси. Жертв он выбирал или на улицах Манхэттена, или в барах. Он предлагал им выпить или поужинать, а потом подсыпал так называемый наркотик изнасилования в их бокалы. Дальше завлекал или затаскивал полубессознательную жертву к себе в машину и вез через реку в Нью-Джерси в дешевые мотели, стоящие вдоль дороги. Заносил в номер через задние двери, держал там и пытал в течение продолжительного времени. Те, кому повезло больше, приходили потом в себя в кювете или в комнате мотеля. Они были голые, изнасилованные вагинально и анально, со страшными ранами и почти ничего не помнили из-за действия наркотика. Они оставались в живых потому, что Коттингем относился к особому типу серийного убийцы, возбуждающегося от злобы или садистического. Коттингем получал удовольствие не от убийства, а от пыток жертвы. Ему было все равно, умрет она или выживет, когда пытка закончится. И если жертва умирала до того, как Коттингем получал удовлетворение, он продолжал измывательство над трупом. Закончив, он бросал жертву словно мусор, не заботясь о том, оставляет ее мертвой или живой. Некоторым жертвам повезло выжить, но другим нет. Тело 19-летней Валери Энн Стрит обнаружили в мотеле «Хасбрук Хайтс Quality Inn» в Нью-Джерси сотрудники службы уборки. Уборщица собралась пропылесосить под кроватью, но что-то мешало. Она подняла матрас и увидела чудовищно изуродованный труп, засунутый под кровать. Руки жертвы были скованы за спиной наручниками, тело покрыто следами укусов и ударов ремнем. Валери Стрит скончалась от асфиксии, на рту у нее остались следы скотча. Скотч Коттингем забрал с собой после того, как убил девушку. А вот ключ от наручников он, похоже, потерял, потому что оставил их на трупе. Фатальная ошибка, ведь на внутренней стороне полиция нашла отпечаток его пальца. Одна из жертв не была проституткой. Труп Мэри Энн Карр, врача-рентгенолога 26 лет, нашли под сетчатым забором на парковке того же мотеля в Нью-Джерси 2 годами ранее. У нее были порезы на груди и ногах, следы ударов тупым орудием, множественные укусы и синяки. На запястьях остались следы от наручников, а на рту — клейкой ленты. Этой же клейкой лентой ее и задушили. Коттингема арестовали 22 мая 1980 года, спустя 6 месяцев после моей встречи с ним. Он похитил 18-летнюю Лесли Энн Одел, которая предлагала услуги проститутки на углу Лексингтон-авеню и 25-й улицы. 4 днями ранее она приехала в Нью-Йорк на автобусе из штата Вашингтон и прямо на автовокзале попала в руки сутенеров. Коттингем напоил ее и до 3 часов ночи рассказывал о своей работе и доме в пригороде. Дальше он предложил ей поехать с ним в Нью-Джерси, чтобы сбежать от сутенера. Лесли с благодарностью согласилась. Когда мост Джорджа Вашингтона остался позади, он угостил Лесли стейком в круглосуточном кафе. Он был вежливый, щедрый, обаятельный и хотел помочь. В какой-то момент она согласилась заняться с ним сексом за $100. На рассвете они заселились в тот же Hasbrook Heights Quality Inn, где всего 18 дней назад Коттингем оставил под кроватью труп жертвы. И никто его не узнал. Сняв комнату, Коттингем подъехал к задним дверям мотеля, и они с девушкой вошли внутрь. Оставив ее одну, Коттингем вернулся к машине, сказав, что хочет припарковаться в другом месте. Из машины он принес пакет с бутылкой виски и атташе-кейс. Было около 5 часов утра.